Хорошо, поскольку мы говорим о духовном пробуждении, поскольку мы говорим о действии Духа Святого в жизни человека, то хотелось бы сказать несколько моментов. Есть основные моменты, которые мы можем подчеркивать или видеть, элементы, которые нас приближают к проявлению Духа Святого или к пробуждению. Например, уэльское пробуждение основывалось на четырех пунктах, можете записать. Уэльское пробуждение основывалось на четырех пунктах. Вы слышали об уэльском пробуждении, да? Не слышали. Но это был Эван Робертс, проповедник уэльского пробуждения. Первый пункт. Это исповедуй все тебе известные грехи. Второй. Он похож, синонимичный. Раскрой все тайные и сомнительные вещи. Это можно включить в первый, правда? Нет? Ну, в общем-то, там они описывают как четыре. Далее. Исповедуй открыто Господа Иисуса Христа. Третье. Исповедуй Господа Иисуса Христа. И послушание Духу Святого. До Духа Святого там четвертое. Это дай слово, чтобы будешь послушан Святому Духу. Ну или посвящение. Элемент посвящения здесь, да?
Третий какой?
Посвящение Духу Святому.
Нет, третий — исповедание Иисуса.
Третий — исповедать Иисуса Христа открыто Господом и Спасителем. Четвертое — посвящение. Значит, давайте мы приступим. Библейское учение о Боге Духе Святом. Напишите. Библейское учение о Боге Духе Святом. Мы потом с вами будем рассматривать. Во-первых, я бы хотел вам предложить.
Библейское что?
Библейское учение о Боге Духе Святом. Во-первых, мы с вами посмотрим символы и имена Духа Святого. Потом мы посмотрим личностные характеристики Духа Святого и божественные характеристики Духа Святого. Потом мы будем рассматривать уже все вопросы, которые касаются нашей в общем-то, церкви, да, нашей конфессии. Да. Мы будем рассматривать рождение свыше, крещение Духом Святым, почему так, а не иначе. Мы там очень много будем говорить о, скажем, пятидесятниках и баптистах, ну, то есть некий такой сравнительный анализ, почему то так, а здесь так и так далее. Понимаете, да? Но это потом. А сейчас давайте мы запишем символы Святого Духа. Почему я хочу начать с символов Духа Святого? Потому что в символах мы можем видеть описание действия Духа Святого или характера Духа Святого. Хотя, конечно же, символы Духа Святого не показывают нам личностность Духа Святого. То есть вот довольно сложно, говоря о руах или пнеума, дух, сказать, что дух или же, как переводят иногда, ветер, свидетельствует нам о личностности Духа Святого. Довольно сложно в ветре увидеть личностность Духа Святого. Но в ветре мы можем видеть что-то особенное, что-то очень значимое и важное, что Бог хочет передать нам, когда мы, скажем так, рассматриваем Священное Писание, где-то есть вот эти вот сравнения. Например, елей, масло, да, оливковое масло. Много ли оно нам говорит о личностности? Да нет, конечно. Но елей, и использование елея, назначение елея, оно определенным образом, скажем так, прослеживается в жизни людей, в истории, в культуре. И оно тоже имеет определенное значение. Но мы, конечно же, не будем очень глубоко касаться этих вещей. Мы легко коснемся, поверхностно коснемся. Ну, основные идеи мы все-таки запишем. И мне кажется, это что-то, что уже можно говорить вдохновляющее. Мы не знаем, вдохновитесь вы или нет, но это что-то вдохновляющее. Вы верьте. Значит, один автор говорит, что на самом деле символы, они являются некими прототипами, да? Повторяемое действие некое. И, в общем-то, они помогают нам, когда мы рассматриваем символы Духа Святого, понимать действие, характер, могущество, да, еще что-то. Давайте мы возьмем ветер. Запишите символ Духа Святого – ветер. Еврейское слово, которое мы здесь представляем, это руах. Руах. Еврейское слово руах.
Руах.
Руах. Руах. Есть даже гимн. Руах, руах. Да помните, как-то я, в общем-то, мелодию не совсем помню. Но есть руах. Гимн. Это слово имеет очень широкий диапазон значений. И оно может переводиться как дыхание, дух и ветер. Иногда называют божественный ветер, да, или Божий ветер. Либералы, скорее всего, так хотят переводить. Они не хотят переводить как дух, а ветер от Господа. Но на самом деле мы говорим, что это не просто дыхание, ветер, но и дух, дух, руах. В Ветхом Завете используется иногда руах Элохим, очень часто, но это потом мы посмотрим, или руах Кадеш, дух Божий, руах Элохим, руах Кадеш это Святой Дух. Но всего лишь одно место есть, нет, два места есть, где используется в Ветхом Завете Святой Дух. Потом дух Господень, там, руах Адонай, или же там тетраграмматон, он не читался уже как Яхве, или вот Ягва, мы не знаем, как это произносится, но точно не Иегова, потому что Иегова это неправильное использование, скажем так, огласовок от слова Адонай. Их специально переносили на слово, скажем так, на тетраграмматон, на собственное имя Бога, чтобы когда чтец в синагоге или в храме видел это, эти, скажем так, огласовки, чтобы он сразу читал, не произносил имя Яхве, а читал Адонай. То есть, потому что от него перенесли вот эти огласовки. А свидетели Иеговы, не зная того, читают Егова. Вот. Иногда Иегова, да, пишут. Это неправильно. Но мы не знаем, потеряна традиция чтения этого слова. Но руах, ветер или дух. В книге Иезекииль мы можем встречать вот это слово руах. В 37 главе, 5, с 5 по 10 стихи. А в 14 стихе этой же главы, 37, Господь говорит, что вложит дух свой в Израиль. Вложит дух свой в Израиль. И когда мы рассматриваем Священное Писание, то на самом деле, ну вот греческое слово пневма, пневма, запишите. Пневма, это тоже дух. Ветер, дыхание, тоже. По сути дела, по диапазону руах и пневма, то есть рух – это еврейское, пневма – это греческое, они синонимичны по диапазону значений. То есть здесь что рух, что пневма примерно одинаково понимается значение вот этих слов. Но что же здесь символизирует рух? Дух, ветер. Ну, во-первых, мы видим, что Иисус Христос использует вот этот символ Иоанна 3 главе 8 стихе. Евангелие от Иоанна 3 глава 8 стих. Там Иисус Христос говорит с Никодимом и показывает, что хотя знание о ветре или происхождение Его, они недостаточны, но действие Его ощутимы и видимы. Понимаете, да? Хотя знания о Духе Святом, они ограничены, но действия реальны. И ветер, он символизирует действие Святого Духа. То есть действие Святого Духа, как и в ветре, есть некая таинственность. Да? Есть некое... Мы не знаем, когда приходит Дух Святой, когда уходит. Что Дух Святой сделал, мы не знаем. Да? Мы можем видеть только некую реакцию. Люди реагируют, люди начинают кричать, люди начинают кричать «Аллилуйя» или что-то еще, молятся, молятся на иных языках, люди исцеляются или что. Мы, в общем-то, движение, мы не знаем наверняка, когда и что сделает Дух Святой. Но когда Он начинает что-то делать, мы видим это, понимаете, да? То есть есть некая таинственность в действии Духа Святого. Далее. То есть движение ветра и движение Духа Святого, оно подразумевает некую тайну. Понимаете, да? Далее. Мы можем говорить о суверенитете Духа Святого. Да? Дух Святой суверен, Бог. Почему? Ветер дышит где хочет, да? Дух дышит где хочет. Голос его слышишь, да, шум. Шум слышишь. То есть мы видим суверенность действий Бога Духа Святого. Мы не можем Ему приказывать. Мы можем Его просить, мы можем Его молять. Но Дух Святой, Он Бог. Понимаете, да? Дух Святой Бог, поэтому Бог есть Бог. Он суверен. Далее. Ветер, он может показывать нам могущественную, сокрушительную силу. Понимаете, да? Как и живительное дыхание. Без воздуха, без ветра мы умрем. Вы согласны? Мы постоянно дышим, постоянно у нас ветер здесь вот, в нашем организме, в нас самих, да? Мы постоянно, у нас есть постоянное дыхание. С помощью легких мы создаем вот это вот.
Вентиляцию.
Да. И ветер, в данном случае воздух, да, ветер, он показывает, что мы живы, потому что есть этот воздух, есть этот ветер. Если говорить о Духе Святом, то мы понимаем, что духовная наша жизнь всецело зависит от Духа Святого. Понимаете, да? Нет духовной жизни без Святого Духа. Нет покаяния без Святого Духа. Нет рождения свыше без Духа Святого. Как только мы начинаем что-то говорить, мама, папа, да, ну или что-то подобное, я образно выражаюсь, значит, Дух Святой позволил нам признать Иисуса Христа Господом. Как только мы стали частью семьи Божьей, Церкви Божьей, значит, Дух Святой уже потрудился. Он нас привел ко Христу. Мы потом с вами поговорим. Место Писания приведу. А место Писания, помните, мир не может принять, да, его, Духа Святого. Но придя, обличит мир во грехе, дальше, правде, суде. То есть Дух Святой, придя, он просто приводит в соответствие человека и Иисуса Христа. То есть, по сути дела, ставит человека... убеждая его в том, что он несостоятелен, смотря на Господа Иисуса, что есть проблема, и нужно эту проблему решать, духовная проблема, да? Это действие Духа Святого. И вот что происходит дальше. Мы можем, понимаете, дыхание Духа Святого ассоциируется с жизнью. Подобным образом мы можем встретить творение человека. Помните, Бог слепил его с глины, а потом, что он вдохнул дыхание, вдохнул, дыхание жизни, стал человек душой живой. То есть божественный Дух Святой – это божественное дыхание. Понимаете, да? Которое таинственно, которое не совсем понятно нам. Но его действия очевидны, реальны. Спасительная работа Духа Святого очевидна. И далее. Дух Святой – это, знаете, некая жизненная энергия, сила Духа Святого, она пробуждает к жизни. Понимаете, что там происходит в 37 главе? Я возвращаю ваше внимание с 1 по 14 стихи. Там Бог обращается к Иезекиилю, показывает его видение. А там видение, поле, оно усеяно сухими костями. Представьте себе поле сухих костей. Светит солнце, ну, Израиль же, да, жара. Поле сухих костей, там же нет тени. Если есть тень, то это очень под смоковницей какой-то. 37 глава Иезекииля, с 1 по 14 стихи. И что там происходит? Там Бог спрашивает Иезекииля, могут ли сын человеческий, могут ли эти кости жить? Представьте, какая задача. Сын человеческий, могут ли эти кости жить? Ну, если бы меня Бог спросил, я бы не знаю, что ему ответил. Но мне кажется, что сухие кости – это самое последнее, что может ожить на этой земле. Вы согласны с этим, нет? Вот представьте сухие кости. А понимаете, они символизируют Израиль. Израиль был разрушен. Когда были восстания, и вот восстания против, скажем так, Рима, потом мы знаем, что разрушили весь Иерусалим, перепахали его и солью посыпали. Камня на камне не осталось от Иерусалима. Не стало столицы мира, можно сказать, да? Проходит время. Ну, конечно, там люди жили, язычники жили, потом мусульмане появились, там еще мечеть построили. Но Израиля нет, с лица земли стерли. И вот для меня это, конечно же, символ, то есть это вот пророчество для воскрешения Израиля. Вот это 37 глава. Помните, да? Угу. Могут ли эти кости жить? Это пророчество к Израилю. Но это в то же время пророчество в жизни каждого из нас, если у нас не слишком хорошо в жизни. Понимаете, да? Это может быть как лично, как к народу, в общем, так и каждому из нас. Могут ли эти кости жить? Может ли измениться та ситуация, в которой ты или я нахожусь? Может ли сын человеческий, может ли, и дай ответ на нее, на этот вопрос. Я не знаю, что я дал, какой бы ответ дал, но что увидел Иезекииль? Он видит, что кости начинают, говорит, изреки пророчество. Он пророчествует к этим костям, они начинают двигаться. Они начинают двигаться, двигаться, двигаться. Потом появляются скелеты, потом появляются жилы, потом, понимаете, вот мышцы, все, что можно, там появляется. Это, кто-то говорит, фильм ужасов, да?
Конечно, страшное зрелище.
Фильм ужасов, вот Бог показывает. Но что же здесь показано? Здесь показана сила Духа Святого, для которой нет никаких барьеров, нет никаких ограничений, нет ничего невозможного для Духа Святого. Дух Святой – это Бог, который суверен, который может воскресить всякое сухое, оживить, привести к жизни. И посмотрите, эти кости потом стали людьми. А что это символизирует? Жизнь. Понимаете, Дух Святой, апостол Павел говорит, что мы будем воскрешены в последний день, вдруг при власти Архангела, трубе Божией, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшись живых, вместе с Ним будем что? Восхищены, да? Мы изменимся и будем восхищены.
Прообраз воскресения.
Кто-то воскреснет и будет, а кто-то, кто останется до воскресения, изменится и тоже. Я не говорю о прообразе воскресения, я говорю о могуществе, силе Духа Святого. Дух Святой, для него нет смерти, для него нет сухих костей, для него нет никакого, скажем так, никакой трагедии настолько глубокой, настолько такого разрушения, чтобы Дух Святой не мог изменить или воскресить. Мы здесь видим дыхание Духа Святого, это дыхание жизни. То есть мы видим в символе Духа Святого, как ветер или дыхание, он связан с животворением, понимаете, да? С животворением, с воскресением из мертвых. Понимаете, да? Поэтому, когда мы говорим, молимся Богу о наших нуждах, о наших болячках, о многом-многом-многом, мы должны понимать, что Дух Святой – это могущественная сила, божественная сила, которая может изменять все в этом мире. Все. Помните, молится это. Стой, солнце. И луна там и там. И Библия говорит, остановилась. Я не знаю, как это объяснить. Пускай ученые объясняют это. Но я читаю это в Писании, и так случилось. Я верю. Бог может останавливать очень многое. Бог может делать чудеса. И это делает Духом Святым. Все чудеса, которые творил Бог, Он творит Духом Святым. Теперь это ветер, да? То есть Дух Святой, Он дает жизнь. То есть мы видим очевидную истину. Можете это записать. Очевидная истина в том, что Бог дает жизнь. И существует определенная связь между Святым Духом и животворением. Животворение. Следующий символ – это вода. Вода, как и воздух, ветер, дух, также жизненно важна и необходима для нас. Без воды мы, знаете, используем воду, когда заходим в душ, ну, чтобы быть людьми, которые легче было бы, чтобы нас было легче воспринимать в социуме, да, в обществе. Вот. Чтобы ну, мы живые существа, да, нам нужна вода внутрь, пьем и сверху омываемся. Сверху и снутри омывает нас вода. Вот это точно так же мы нормально функционируем, живем. Без воды человек 3 дня живет, а потом начинаются проблемы. Долго без воды прожить человек не может. Если без еды, говорят, 40 дней может, ну, смотря кто. Кто-то 40, кто-то поменьше. В зависимости от организма, да, от состояния организма. Вот. Но без воды человек не может жить долго. Дух Святой назван Иисусом Христом. Дух Иисус Христос сравнил с водой. Водой. Символ Духа Святого. Смотрите, это Иоанна, 7 глава, 39 стих. То есть Иисус говорит, великий день праздника, кто жаждет, иди ко мне и пей. То есть вот есть поток, течет поток, иди и пей. Это не слишком тоже нам говорит о личностности. Понимаете, да? Вот вода. Это не очень лично. Хотя ветер, дыхание, и то, мы как о ветре говорим, что это и разрушающая сила, и животворящая сила, да. То есть может быть и буря, которая вообще никому ничего не подконтрольна, а все в ужасе. Ну знаете, когда ураганы бывают, да. Это же ветер, да. Так и хотя здесь может быть больше мы можем говорить о личностности, чем в случае с водой. Но вода, ученики должны были принять Духа Святого, да? Это он говорил о Духе Святом, которого должны были принять ученики его. Помните, да? Говорит Иоанн. То есть, по сути дела, я хочу сказать, заметить вам пятидесятническую штучку. Апостол Иоанн уже это знал и говорит. Для апостола Иоанна есть Дух Святой, которого приняли ученики, и Дух Святой, которого не приняли ученики. Потом нам это пригодится. Но сейчас запомните, да? Апостол Иоанн говорит о духе, которого приняли ученики, и о духе, которое должно принять. Угу. Понимаете? То есть он разделяет опыт общения с Духом Святым на несколько моментов, на две части, можно сказать. То есть он признает два момента духовного опыта. Апостол Иоанн. Лука тоже это делает. Но Лука очень тщательно все описывает. И он говорит, идите там, оставайтесь в Иерусалиме, ждите обещанного, да? Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Помните, да? Когда Петр там возражал. И многие моменты. Но потом мы об этом еще поговорим. То есть, в Исаии 58 главе 11 стихе написано, «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою». и уточнять кости твои, ты будешь как напоенный водой сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Не иссякают, да? То есть подобную идею мы видим в Псалме 1, 3 стих, где говорится, что человек, исполняющий Слово Божие, подобно дереву, которое находится где-то рядом с потоками вод. Да? И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод своего время, свой лист, которого не вянет и так далее. Во всем, что он не делает, успеет. Да, спасибо. То есть мы здесь видим, что Дух Святой здесь представлен нам в виде воды, которая дает нам жизнь, которая позволяет нам быть живыми, которая позволяет нам быть, находиться в должном состоянии пред Богом. Да? То есть, и в одном месте написано, что человек обновляется в Боге, да, поднимут крылья, как орлы, потеку не станут, пойдут и не утомятся, да, помните, да? Мне кажется, что вот эта форма отношений с Богом, она как раз выходит из взаимоотношений с Духом Святым. Вот это некая вода, которая освежает, которая, знаете, вот обновляет человека. Вы входите, скажем так, в душ, очень жарко, очень сложно вам, встали, с души выходите, вы уже другой человек, правда? Вы переживали что-то подобное, или вы никогда не устаете? Нет, в душ-то ходим. Конечно, устаем, конечно же знаем, что в душ вошел, вышел, и ты чувствуешь другое состояние. Точно так же в молитве, когда мы исполняемся Духом Святым, подобно воде, Дух Святой нас орошает изнутри и сверху. Это вот погружение в Дух Святой, крещение Духом Святым, это погружение в Дух Святой. Но потом мы с вами поговорим об этом. Ну, уже не сегодня, это точно. Далее, еще один. То есть Иисус Христос говорил о жажде, и что жажда, она придает духовный смысл здесь. То есть жажде придается, простите, духовный смысл здесь. Что человек жаждущий, ну, то есть как человек хочет выпить воды, иногда долгое время без воды. У него все там пересыхает, и он не может жить без воды. А как раз жажда, она вот, это особое состояние. Особое состояние, когда человек ищет, когда человек ничего не думает ни о чем, как только о том, чтобы выпить воды. То есть это вот некое состояние поиска Бога, когда мы ищем Господа, когда мы хотим быть в Духе Святом, когда Бог хочет, но знаете, Бог всегда желает нам дать благодать. Всегда ли мы готовы ее воспринять? Понимаете, да? То есть очень часто мы не готовы. Вот, и я тоже был очень долго не готов, но Господь дал благодать, как бы исцелил меня от этих всех ран, и слава Богу. Но, конечно же, я никогда не говорю баптистам. Пятидесятников было такое, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Имея в виду крещение Духом Святым. Когда они говорили кому-то там, кто-то, да, я слушал, я для себя. Кстати, Дух Христов, мы должны проводить разницу. Дух Христов это Дух Святой, который человека воскрешает к новой жизни, дает рождение свыше, усыновляет. Понимаете? А там была путаница, и говорили, что вот это крещение Духом Святым. Это неправильно. Когда мы рождены свыше, то Бог совершил с нами очень великое. Это чудо Божье. И спасение – это главное, что, к чему мы стремляемся в этой жизни. Далее, это наш статус изменяется. Это касается нашего личного предстояния пред Богом. Это касается нашего личного опыта, принятия Богом нас. Когда мы говорим о крещении Духом Святым, то мы говорим о силе для служения. Понимаете, да? То есть мы разводим эти понятия. Мы разводим эти понятия. Потом мы будем говорить, почему, на каком основании это делаем. Теперь еще есть огонь. Огонь. Огонь, мы знаем, что это тоже символ Духа Святого. Языки сошли на апостола в виде... Дух Святой сошел, и языки как бы огненные. Там так написано. Языки как бы огненные. Ну, то есть, И мы знаем, что над скинией был огонь, скинии собрания, помните, да? Или облачный столб, или огненный столб. Это слава Божья, присутствующая в Израиле. То есть Бог показывал реально людям, что Он с ними, что Он присутствует. Это вот видимая слава Божья, она была над скинией. И когда эта слава Божья, когда Господь как вот поднималась вверх, для израильского народа означало это, что нужно готовиться идти, передвигаться, двигаться дальше, да? И начинало движение, и народ тоже шел. Потом слава Божья останавливается, народ тоже останавливался. Это хороший образ, да? Но здесь языки как бы огненные. То есть этот символ используется, когда речь идет о принятии крещения Духом Святым апостолами. Пятидесятница, сошествие Духа Святого, да? Скоро у нас праздник этот будет. Очень скоро, да? Да, скоро будет. Да, это будет не воскресенье, да?
Наш профессиональный праздник?
Да. Не воскресенье, да?
Воскресенье.
Это воскресенье. А, точно, воскресенье. Думаю, как же так? Наш праздник и не воскресенье. Ну, да, так что это... То есть мы здесь можем говорить, Дух Святой, огонь, это символ суда и символ очищения. Запишите, да, символ суда и символ очищения. То есть в каком случае рассматривается символ, как символ суда, Дух Святой, как огонь, символ суда? В том случае, когда человек социализируется с грехом до такой степени, что он не может, скажем так, отделиться от него. Когда человек становится, ну, то есть живет во грехе, когда-то Бог проговорил к этому самому Джону Буньяну. Он написал «Путешествие пилигрима в небесную страну». Помните такую книгу? Читали, может быть? И вот когда он размышлял, шел однажды, он услышал голос. «Оставишь ты грехи твои и зайдешь на небо, или останешься с грехами и войдешь в ад». То есть третьего не дано. Мы должны быть свободными от грехов. Мы должны быть свободными от всего того, что мешает Богу жить в нас. И мы вспоминали это место, еще раз повторю, это Исаии. Помните, книга пророка Исаии, 6 глава, где вот этот уголь. То есть здесь мы встречаем подобную идею. То есть огонь символизирует очищение. Действие Духа Святого как огонь – это очищение. И, например, Иоанн Креститель говорил так. В 3 главе Евангелия от Матфея и в 3 главе Евангелия от Луки. Его слова процитированы дважды. И они даже есть еще и, наверное, у Марка. Но он говорит, я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, недостоин понести обувью, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И что он дальше говорит? Лопата его, руки его, он очистит гумно свое или гумно, и соберет пшеницу и житницу, и солому сожжет огнем неугасимым. То есть здесь речь идет об очищении. Действие Духа Святого связано с очищением. Каким образом? Бог показывает нам нашу несостоятельность пред Богом. Понимаете, да? И мы находим себя такими, какие мы есть, да? То есть, по сути дела, очищение, огонь, это гибель всего того, что не должно быть в присутствии Божьем. Это гибель всего небожественного. Это уничтожение всего небожественного. Скажем так, фальшивого, да? Того, что не является для нас чистым, да, или, в общем-то, хотя, конечно, в огне заключено еще и тепло, помните, да? Огонь, мы можем греться у огня или нет?
Да.
Тепло. Свет тоже нет. То есть Дух Святой просвещает и тепло дает, да, и в то же время очищает и производит разрушение или суд над тем,
что не способно отделиться от греха. Согласны?
Ну,
не важно. Главное, что записали. Елей.
Четвертый елей.
Елей, да. Елей. Елей. Это также символ Духа Святого. Это признак елей. Как обычно, это был в Израиле признак благополучия. Прочности, что ли, положения в Израиле. Елей связан с многими моментами, такими знаковыми моментами жизни Израиля. Например, избрание царя и поставление человека на царство. Обязательно было сопровождалось помазанием елеем. Помните, да? То есть, ну, конечно, был там определенный ритуал проходил. Там была кровь, молитва, и потом помазывали елеем человека, да? Помните, да? Там ухо, палец руки, палец ноги. И там, где была кровь, там как раз мазали елеем. Это обязательное посвящение да, было такое. Вот цари, а пророк, ну, пророки...
Священники.
Нет, священники, да, священники. Хотя пророки тоже были, считались помазанниками, то есть теми, кого пророки тоже помазывали, но не всех. Некоторые были такими, которые не хотели бы быть пророками, но им приходилось. Плакали, и как бы им не приходилось, они были ими, они ничего не могли сделать. Ну что поделать? В жизни такое случается, да? Еремия говорил. Ну, не хотел он говорить, но вынужден был. Господь вдохновлял говорить, и не мог не говорить. И побивали, и пытались убить, и многое-многое. Ну, а что поделать? Служение бывает разное. Пророк Исаия говорит о собственном помазанничестве. То есть мы говорим, что был елей, очень широко известен в Израиле. Он занимал, это была особая традиция, это символ. Здесь мы видим, как помазание, то это символ присутствия Духа Святого в жизни человека. Елей, знаете, есть такая цитата, да не оскудевает, то есть место Писания, да не оскудевает елей на голове твоей. Вам нравится это место? Особенно, когда к вам это относится, правда? Слава Богу! Аллилуйя! Знаете, да не оскудевает елей на голове твоей, да. Слово твое это будет приправлено солью, например, тоже некий такой вот образ, близкий к этому. Но здесь мы видим, во-первых, предмет или человек, которые были предназначены Господу, называются помазанными. Священное Писание. Запишите несколько моментов. Во-первых, помазаны те, все то, что предназначено Господу. В Исаии 61:1, помните, Дух Господень помазал меня, благовествует нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленное освобождение и так далее. Помните, да? Исаия говорил о себе, Исаия говорил о Христе. Пророчество. Это пророчество повторил Иисус Христос в 4 главе Евангелия от Луки. И он пока говорит, ныне исполнилось Писание сие. Помните, да? Христос говорит, но... Во-первых, мы говорим, что человек или предмет, предназначенный Богу, называется помазанными. Во-вторых, помазанные это те люди, которые предназначены для исполнения какой-то задачи, для того, чтобы выполнить какую-то определенную задачу. И в этом смысле даже царь Кир помазанник, помните, да? Встречаете, да, что светский человек вдруг помазан. Ну, вы понимаете это, нет? И третья задача, то есть третий момент. Слово «помазание» или «помазанник» относится к «мессии». Это «мессия» – еврейское слово. А греческое «помазанник» относится исключительно к Иисусу Христу. Он истинный помазанник. На нем пребывает Дух Святой более, нежели на других. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Псалом 44:8. Далее. Деяния 10:38. Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. Понимаете, да? То есть мы видим символ, который конкретно указывает нам на определенное действие Духа Святого в жизни людей. Далее. Апостол Иоанн еще шире берет это слово и говорит 1 Иоанна 2:20-27. Впрочем, вы имеете помазание святого и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само себе помазание учит вас всему, и оно истинно не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. А что это за помазание? О чем здесь идет речь? Это особое присутствие Духа Святого, который дает нам знать, что истина, а что не истина в нашей жизни. 1 Иоанна 2, 20-27. То есть само присутствие Духа Святого, которое автоматически позволяет нам ориентироваться в этом мире, следуя за Господом, где и что нам нужно выбирать. Понимаете, да? Это некое чувство навыком приученное. Понимаете, да? Это даже, может быть, навыком приученное, это уже опыт. А здесь это Дух Святой. Дух Святой касается нашей совести. И мы только подумали о чем-то, и уже понятно. Это греховно или свято. Понимаете, да? Само себе помазание нас учит. Само слово, то есть вот благодать Божия, которая на нас. Далее. То есть, другими словами, Бог наделяет нас силой для служения. Понимаете, да? Вот эта идея здесь вполне легко ложится, да? Хотя, ну, вы можете возразить, такого не написано, но я соглашусь. Но мы можем сделать вывод, правда? То есть, помазание – это возможность служить Богу так, как Он хочет. Так, как лучше Ему служить. Благословенно Ему служить. Понимаете, да? Один баптист, когда пятидесятники и баптисты были вместе, он подходит к одному пятидесятнику, это было на Лозунском, спрашивает: ну, брат мой, ну, потому что тогда под регистрацией все были пятидесятники и баптисты, говорит: ну, вот скажи мне, пожалуйста, какая разница между вами пятидесятниками и нами баптистами? Это нам рассказывал один преподаватель баптист. Он любил, он несколько раз рассказывал эту историю. А потому что мы, наверное, пятидесятники, учились там в семинарии, и он рефлексировал о нас. Там я был, Павел Ильич, этот самый, там один брат Юра его звали, там еще Вадим Исаков. Ну, в общем, было несколько человек, пятидесятников, он постоянно рефлексировал и говорит, тот пятидесятник отвечает: знаешь, какая разница между нами, пятидесятниками, и вами, баптистами? Я хочу просто, чтобы вы улыбнулись сейчас. Вы уже стали улыбаться, я еще не рассказал. Молодцы. В общем, он говорит, когда хозяйка делает пирог, говорит, замешивает тесто, и потом ставит в печку. Ну, это в деревнях, так, наверное, в русских печках делают. Ну, может быть, где-то еще. В общем, говорит, она замешивает его, делает уже вот этот пирог, и, говорит, сверху мажет маслом, чтобы корочка не сгорела, да, там, чтобы она была нормальная, да, и ставит в печку. И она поджарится, вот этот хлеб, и он такой вот вкусный. А пятидесятник, говорит, это говорит, вот баптисты, помазаны сверху. А пятидесятники, это те, кто, когда хозяйка замешивает тесто, она берет и льет масло внутрь, в тесто само. Масло льет, замешивает, а потом еще сверху мажет масло. Так что вот вы не очень улыбнулись, но поняли, да, идею?
Интересно, что за хлеб получается? Масло. Чуть-чуть только.
Спроси.
Чуть-чуть только добавляю.
Спроси хозяйку. Спроси хозяйку. Один проповедник говорил. А, у тебя же нет хозяйки, да, ты же у нас
холостой.
А, да, да, точно.
Реклама
пошла.
Скрытая.
Уже открытая.
Да, чтобы не было рекламы, мы открыли. Значит, да, еще один момент такой. О помазании. Один проповедник говорит, если корова идет на лугу и щипает травку, это, говорит, не помазание. Если, говорит, птичка села на ветку и поет песню, это не помазание. Но если вдруг корова вспорхнула крыльями, взлетела на ветку и начинает петь, это помазание. Ну, это, конечно, ну, красиво, да, но...
Нет, такой степени.
Но она слишком утрирована, да? То есть, конечно, при помазании мы не можем нарушать нашей природы. Поверьте, корова вдруг стала птичкой, это уже нарушение природы. Поэтому, ну, конечно же...
Кто знает из нас свою природу?
А?
Кто из нас знает свою природу?
Кто из нас знает свою природу? Ну, человеческая имеется в виду природа, братья. Хорошо. Еще голубь. Да. Голубь. Дух Святой сошел на Иисуса во время крещения в виде голубя. Так написано, в виде голубя. Считается, что в Палестине, ну там, в той местности, голубь был священной птицей. Да, его могли приносить в жертву. Так просто его не убивали, но его в жертву приносили. Это священная птица. Уважительно относились к ней. Раввины толкуют. Первый стих, там написано, что «И Дух Божий носился над водой». Читали это Писание, да? Так там Дух Божий носился мерахофет. Мерахофет – глагол. Носился означает не просто, знаете, Дух Святой не мог найти себе покоя, а Дух Святой творчески воздействовал на землю. Запишите вот так вот. Творчески воздействовал на землю. Раввины толкуют это место Писания, говорят, что Дух Святой подобно голубю, подобно птице, голубю, просто-напросто созидал, как птица свое гнездо. Понимаете, она насиживает, да? И это гнездо потом, ну, появляются птицы, да? Из яиц. Точно так же раввины пытаются провести параллель между носился, то есть мерахофет, творчески воздействовал на землю, да, то есть вот как голубь. Далее. Голубь – символ кротости и смирения. Символ кротости и смирения. О чем здесь может идти речь? О чем здесь может идти речь? Конечно, мы немножко... Ну, Дух Святой, как символ голубя, символ голубь, символизирует, что Дух Святой пребывает в человеке, он пребывает в определенном характере, да, то есть он использует определенное поведение, свой характер, он не переступает свою природу. Какова природа Духа Святого? Он святой, он кроткий, да, смиренный. Но мы можем так видеть, мы можем так понимать. Ну, по крайней мере, символ голубя наталкивает нас на эти мысли. Или вас на другие наталкивает? Ну, по крайней мере, я это озвучиваю, да, здесь, в классе. Поэтому, далее. Когда человек наполняется Духом Святым, то мы можем ожидать, что этот человек не будет биться в конвульсиях. Понимаете, да? Понимаете? Дух Святой не парализует волю человека. Не парализует волю человека. Дух Святой, скажем так, не сковывает человека. во взаимоотношениях с Духом Святым человек не становится рабом неких деяний, да, которые вот толкает куда Дух Святой. Дух Святой вдохновляет. Когда мы смотрим на Священное Писание, то Священное Писание имеет богочеловеческую основу. Понимаете, да? Что я имею в виду? Я имею в виду, что Священное Писание содержит в себе божественную сторону и человеческую сторону. Я имею в виду, что везде, в Ветхом Завете, когда Дух Святой наполнял людей, когда Дух Святой наполнял пророков, то это было сильное вдохновение. Это было вдохновение, которое подвигало на какое-то действие, а не скованность, в которой человек, находясь, вынужден был делать что-либо. Помните, когда Писание говорит, апостол Петр говорит, изрекали его святые Божьи человеки, изрекали кто? Человеки. Далее, будучи движимы Духом Святым. То есть Дух Святой их двигал, Дух Святой их вдохновлял, но они изрекали. Понимаете, да? Другими словами, если бы Дух Святой дал нам Священное Писание механически через людей, то есть люди как роботы просто, знаете, как скоропись, писали бы, да, все. Как знаете, вот там сердце бьется и там снимают, и все пишется там. Автоматически пишется. Люди так не писали Писание. Люди писали Священное Писание, преломляя через свою личность, преломляя через, скажем, свой словарный запас, через свой, вообще-то вот, через некоторые свои способности литературные, да? То есть мы по, скажем, словарному запасу, мы по некоторым литературным приемам, рассматривая то или иное, то есть ту или иную книгу Библии, мы можем видеть, что Священное Писание писал тот или иной автор. То есть мы видим некие следы деятельности человеческой совместно с божественной. Понимаете, да? Понимаете? То есть человек оставил память о себе в Священном Писании. Форма изложения мысли, логика мышления. То есть Петр по одному пишет, Павел по другому, Лука по третьему, а Марк совершенно по-своему пишет. Понимаете? Апостол Иоанн так пишет, Матфей по-другому. То есть, по сути дела, мы можем находить личностные моменты в Священном Писании, которые касаются личности людей. Если бы это было под диктовку механическое действие, то мы, понимаете, компьютер, когда мы печатаем, со своей стороны только выполняет точное отражение наших рефлексий, понимаете, да? Повторяет точные наши буквы, знаки, все, которые мы надавили, нажали, да? И если бы Дух Святой действовал, нарушая волю человека, раздавливая волю человека, порабощая его, то мы не видели бы личностных моментов в Священном Писании. То есть мы говорим, что участвует Бог и человек в Священном Писании. Но мы говорим, что вдохновение – это не порабощение, это не цепи, это не одержимость бесами. Понимаете, да? И между одержимостью бесами, одержимость бесами – это языческая религиозность. Это религиозность, которая свойственна языческому, скажем так, языческой форме почитания Бога, поклонения Богу. Там это норма. И там, как правило, нет вести. Там, как правило, есть набор неких слов. Ничего не понятно. Там, как правило, есть некая скованность. Человек вне себя. Человек не может этого не делать. А человек, вдохновленный Духом Святым, может пророчествовать, а может не пророчествовать. Разницу понимаете? Человек, вдохновленный Духом Святым, может говорить, а может не говорить. Понимаете разницу? Одержимый не может не делать того, чего ожидает от него дьявол, когда он его берет в оборот, понимаете, да? Когда он обнаружился, и в воду, и в огонь бросает, и о камни бросает. Человек не может с ним справиться, понимаете, да? То есть парализация, если в духовной жизни есть парализация, то это не божественное действие, это демоническое действие. Потому что Дух Святой, он, кто-то назвал его джентльменом. То ли Бенихин говорил о нем. Хотя Бенихин, благословенное сказал, да? То есть, по сути дела, Бог, Дух Святой в любви проявляется во взаимоотношениях с нами. Он не насилует, не парализует, не делает что-то еще такое, да? Ну хорошо, поставим точку. Я хотел, еще у нас есть 20 минут, за которые я попробую вам изложить все, что касается имен Духа Святого. А уже личностность Духа Святого мы не сможем, не успеем, и божественность тоже не успеем. Это уже потом будем рассматривать в следующие разы, когда нам представится такая возможность или шанс, да? Ну, а теперь Дух Святой. Почему мы знаем, что Святой Дух в Ветхом Завете – это Дух Святой Нового Завета? Вы думали над этим? Нет? Руах Элохим Ветхого Завета является Духом Святым Нового Завета?
Отчасти.
Почему отчасти?
Да.
Конечно.
Если отчасти, то почему? Если является, то почему? Если не является, то почему?
Потому что Бог в Ветхом Завете, Бог в Новом Завете, это тоже. Говорится в одном Боге.
А?
Другой, кто тоже говорит, я уйду, да, значит, другое отношение.
Утешите, но он же не меняет, Бог же не изменен.
Бог не изменен, да.
Ну, и Дух Святой
тоже не изменен.
Может, проявление.
А где вы находите в Писании идентификацию Ветхого Духа Святого Руах Элохим или Руах, например, там Саваоф был, Господь Саваоф, да? Саваоф. Там я забыл, как звучит это. Ну ладно, не важно. Когда апостол Петр встал на Пятидесятницу, начал проповедовать, то он что говорит? Он говорит о пророчестве Иеиля. Пророчество Иеиля – Дух Господень, да? Дух Божий. Руах Элохим и Господь Саваоф, Руах Господа Саваофа, Дух Господа Саваофа. А здесь он называет его Святым Духом, очень просто. Он просто связывает и говорит, это обетование исполнено здесь и сейчас. И оно принадлежит всем дальним и ближним, кого не призовет Господь Бог наш. Понимаете, да? Вот и все. То есть Петр, день Пятидесятницы, во второй главе, соединяет, скажем так, Руах Элохим Ветхого Завета и Дух Святой Нового Завета. То есть, если у вас когда-то, если не возникал этот вопрос, который я задал, ну и слава Богу, если возникнет, помните, что есть ответ на него. Ну, а если возник бы, я не сказал, то почувствовал бы себя не очень хорошо. Ну, а вам сказал, значит, хорошо, Дух Святой. Значит, в Ветхом Завете какие? Мы с вами говорили, имена к Духу Святому мы можем находить. Руах Кадеш. Это Дух Святой. Рух Яхве. Но, как правило, Рух Яхве не произносили, поэтому произносили Рух Адонай. Дух Господень. И Рух Элохим. Руах Элохим – это Дух Божий. Руах Элохим, говорят ученые, что чаще всего используется, когда речь идет о творении. Когда в творческой деятельности Духа Святого там речь идет Руах Элохим. Далее. Большой перечень имен Святого Духа можем найти в Евангелии Иоанна. Что-то...
Можете все имена
на перекине
написать,
пожалуйста. Напишите. Рух. Яхве, это вот непроизносимое имя Бога, тетраграмматон, да. Но встречается в Библии, но его не произносят как Руах Яхве, а как Руах Адонай, Дух Господь. Хотя отдельно есть Руах Адонай. То есть два раза называют Руах Адонай. Ну никакой разницы. Разницы никакой. Это и речь идет о Святом Духе. Дальше. Руах Элохим. Это когда речь идет о творении или где-то в каком-то контексте чаще всего используется. Руах Элохим. Дух Божий. Дух Божий. И Руах Кадеш. Дух Святой. Но Руах Кадеш используется только в трех местах священных, в трех стихах Священного Писания, в двух местах. Первое – это Псалом 50, 13 стих. И второе – это Исаия 63 глава, 10 и 11 стихи. 13 стих и Исаия 63 глава, 10 и 11 стихи. Все? Написали? Далее. В Новом Завете мы встречаем множество-множество имен. Конечно же, евангелист Иоанн по-особенному описывает Духа Святого. У него своя собственная пневматология. У евангелиста или апостола Иоанна. И в первом послании Иоанна апостол Иоанн показывает Духа Святого как Духа Истины. Напишите, Дух Истины. Алетея Истины. Дух Истины. И сам Дух определяется как Истина. В первом послании, 5 глава, 6 стих.
А как Дух Истины?
Дух Истины. Так и пишите, Дух Истины.
А греческий?
Неума Алетея. Алетея. Ну, неважно. Я вас спрашивать об этом не буду.
А вдруг?
Не уверен, что вы ответите, если я спрошу. 1 Иоанна 5.6.
Элотея или Алотея?
Алотея.
Апера?
Это альфа, да. Потом межзубная, Т. Такое, межзубная. Ну, ладно. То есть, мы здесь видим, что Дух Святой связан. Мы же с вами говорили, да? С рождением свыше. То есть, начало христианской жизни Дух Святой дает и так далее. Но это помещает Иоанн. А возвращение Христа тоже мы встречаем там идею действия Духа Святого особым образом. Ну, ладно. Далее. Дух Святой – это учитель церкви. Коротко очень мы пройдем. Учитель церкви. Дух будет свидетельствовать о ком? Иоанна 15:26. Он будет свидетельствовать о Христе. О Христе. Дух Святой свидетельствует, указывает людям, кто такой Иисус Христос. Что Он делал. Дух Святой возьмет от того, о чем говорил Иисус Христос, да. Написано, что Дух Святой прославит его. Прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Иоанна 16:14. Можете читать это место. Да? То есть Дух Святой не перемещает акцент с Иисуса Христа на себя. Не перемещает. То есть он не изменяет учение Иисуса Христа. Дух Святой напоминает учение Иисуса Христа. Понимаете, да? Весь Евангелие. Новые откровения, которые Дух Святой дает, они всегда будут подотчетны наивернейшему Слову Божию, да? То есть вот, наивернейшему откровению, да? Понимаете, да? Слову Божию. Это важно. Далее. Дух Святой Ну, обличит о грехе, правде, суде. Понятно, это вот первый шаг верующего человека. Обличение во грехе – это, в общем-то, обличение в неверии в Иисуса Христа, а не способности принять Иисуса Христа как спасителя. Ну, ладно, мы это пропустим. Параклетос, параклетос, параклетос. У нас просто мало времени. Это слово чрезвычайно сложно для перевода, но мы можем сказать, это ходатай, это заступник, защитник, помощник. Если буквально перевести, то призванный кому-либо на помощь в суде, как юридический помощник, адвокат. Призванный кому-либо на помощь в суде, как юридический помощник, адвокат. Конечно же, идея юридическим аспектом как бы не описывается все действие Духа Святого. Потому что он, конечно же, и учитель апостола, мы с вами уже говорили, да? Он свидетельствует об Иисусе. Далее, он друг. Кто-то что спросил?
Утешитель.
Утешитель. Утешитель. Параклет, то есть заступник, утешитель, иногда переводят, да? Какой бы перевод ни дали нам этого слова, этот перевод, скажем так, не будет полным. Хорошо, дальше пойдем. Дух святыни. Катапнеума гагиосюнес, да, вот апостол Павел говорит. Римлянам 1.4. Дух святыни. Согласно Духа святости или согласно, скажем так, по Духу святыни. Римлянам 1.4. Это относится к Духу Святому, подчеркивая, что его святость, в общем-то, святость отделяет Духа Святого от всего остального. Да? Это дело Духа Святого. Дух святыни, да? Далее. Дух жизни. Римлянам 8.2. Послание Римлянам 8.2. Апостол Павел говорит о духе жизни. Пнеуматос тес дзоэс. Дзоэс. Интересно, что дзоэ это не единственное слово, которое означает жизнь. А какое еще одно? Не помню. Ева. Это в Ветхом Завете. Ну, ладно. В общем, Зоя это означает божественная жизнь. Понимаете, да? Божественная жизнь. Жизнь, в которой живут боги. В греческом, скажем так, литературе греческой встречается Зоя. Жизнь богов. Это особенная жизнь. Та жизнь, в которой живут боги. И вот эту жизнь мы получаем через Иисуса Христа и Духа Святого. Понимаете, да? То есть дух жизни – это животворящая сила. Это жизнь Святого Духа, которая действует в сердце человека, верующего. То есть когда мы были рождены свыше, животворящая божественная сила входит в нас. Чудненько, правда? Слава Богу! Понимаете, вот, животворящая сила Божья входит в нас и, скажем так, дает нам освобождение от греха и смерти, закона греха и смерти. Помните, да? Апостол говорит. Это на самом деле сила, это благодать Божья. И дух, конечно же, это идея мощи, божественной мощи. Мы с вами говорили, я, наверное, забыл вам сказать, что дух это, во-первых, божественная мощь. Сила божественная, да? Дух животворит, да? Ой, слава Богу. Мы можем жить победоносными христианами, правда? Можем побеждать, потому что Дух Святой есть с нами, в нас. Слава Богу. Дух усыновления. Пнеума гюотесиас. То есть Дух Святой Дух – это Дух усыновления. Что такое усыновление? Это полный разрыв с прежней семьей и установление новых отношений со всеми привилегиями, скажем так, и всеми возможностями и ответственностью. И это слово «усыновление» апостол Павел заимствует из греко-римского мира. Это не тайна нам. И вот, по сути дела, что такое усыновление? Это изъятие из прежней семьи, да? И освобождение от всех долгов, от всего чего. Потому что обычно усыновляют из неблагополучных семей. Как правило, усыновление – это всегда из от худшего к лучшему. Поэтому Бог делает нас из обычных людей, которые не знают Бога, враждебны Богу, детьми Божьими. То есть дух усыновления раскрывает работу Духа Святого в перемене нашей жизни, нашей судьбы, нашей личности. Понимаете, да? Дух усыновления взывает, то есть свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, да? Дух Божий свидетельствует Духу нашему, Дух усыновления. То есть это установление новых отношений. Старое все вычеркнуто, прошлое не имеет силы. Теперь уже новое все. Сыны и дочери Господа. Высоко, правда? Посажены на небеса. Ну, посажены на небеса. Кто чувствует, что ее ноги в воздухе? Давайте мы... Дух славы. Дух славы. Дух славы. Петр говорит о Духе славы, Духе Святом, как Духе славы в контексте страданий. Определенным образом. Мы видим, что Дух Руах Доксес, Дух Доксес, Дух славы, 1 Петра 4.14. То есть некоторые исследователи видят сходство Дух славы, рассматривают вот ветхозаветным явлением славы Божией. Помните, да? Видимое явление славы Божией. Вот этот огонь, этот, скажем так, туман или вот это
облако,
облако, которое позволяло им быть там, где должно быть. Вот это наполнило весь храм, где священники стояли при освящении храма при Соломоне. И все упали, священники не могли стоять. Помните, да? Вот это некая видимая слава Божья. Ветхозаветная, да? Видимая слава Божья. И вот некоторые считают, что здесь именно на это делается намек. И приводится местописание некоторыми исследованиями. Это и 6 глава Деяний апостолов, 15 стих. Помните, там страдал Стефан. Хотели побить камнями. Это очень так было по-человечески, да? И вот Стефан начинает с ними говорить, и они не могут противостоять ему. Он говорит с ними, они смотрят на лицо его, и так описывает Лука, говорит, лицо его видели, как лицо ангела. Мне сложно сказать, что это за такой признак ангельский был на его лице, но определенным образом богословы говорят, это вот момент славы, присутствия славы Божией на Стефане. Он знал, что он погибнет, он знал, что его осудят, но никто ему не мог противостоять. Дух Божий пребывал на нем. Да, он был исполнен Духа Святого. И вот этот Дух Святой проявлял себя как Дух славы. Так и написано, что теми он хулится, а вами что? Прославляется. Если мы, страдая, размышляем о Господе, да, знаете, вот, когда мы страдаем, потому что мы не можем по-другому поступить, потому что, думая о Господе, Дух славы почивает на нас. Далее. Дух благодати. Дух благодати – это Дух Божий, который приводит нас к вере в благодать. А что такое благодать? Это незаслуженная милость. Это некая доброта Божья, которую мы не заслужили. Конечно же, это спасение. И не только. Многие-многие милости Божьи в нашей жизни. Иаиля, 2 глава 28-29, речь идет о том, что Бог пообещал послать Духа обещанного. Да? То есть, вот, как обетование, Дух обетования, Дух Дух благодати – это вот Дух Божий, который дает нам незаслуженное нами деяние Божье, деяние Господа Иисуса Христа, незаслуженное нами. Мы получаем его. А Дух обетования – это тоже. Мы встречаем Ефесянам 1.13. То есть речь идет о том, что было обещано в пророчестве Иеремии. Это определенным образом мы здесь наблюдаем, видим, что исполняется в жизни многих христиан. И еще Дух Вечный. Дух Вечный. И все, на этом заканчиваем. Дух Вечный – это Евреям 9.14. Прочитайте, что там написано. Евреям 9.14. Что там написано? Духом Вечным принес себя Богу жертву. Ну-ка, что там? Там нас написано.
Тем более кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному.
Здесь написано Духом Святым. Но на самом деле это неверный перевод, поскольку слово там стоит Айониу, Духом Вечным. Айониу, Духом Вечным. Просто для переводчика, наверное, это было, разницы не было, как переводить. Дух Вечный, это имеется в виду, ну, Святой Дух. Поэтому они так перевели, чтобы понимали. Но если буквально читать, то Духом Вечным. Духом Вечным. То есть Дух Святой, это тот Дух, который вечен. Не имеет ни начала, ни конца. Если Он вечен, Он Бог. Тоже мы можем рассматривать этот момент. Хорошо, давайте встанем, помолимся. Господь наш, мы поклоняемся Тебе. Господи, мы благодарим Тебя за это время, когда мы могли размышлять о Тебе, когда мы могли размышлять о Твоих действиях, когда мы могли размышлять об истории, которая была до нас, о тех христианах, которые служили до нас. Мы славим Тебя и поклоняемся Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что, Господь, Ты даешь нам благодать, Ты даешь нам желание изучать Слово Твое. Даешь, Господь, нам желание учиться, желание, Господь, славить Тебя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господи, благослови нас. Господи, благослови нас и наполни нас Духом Твоим Святым. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Господь, дай нам твердо стоять в вере, дай нам твердо стоять в уповании Твоем, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Господь Иисус, и мы молим Тебя. Бог наш, мы славим Тебя за то, что Ты даешь милость Твою, даешь благодать, даешь, Господь Иисус, благословение. Каждый день и нас здесь, находящихся, Ты благословил, Ты благословил общение. Хотя это короткое время мы провели здесь, но, Господи, я верю, что Ты даешь нам благодать Твою для нашей пользы, для пользы нашего служения. Во имя Иисуса Христа благослови каждого из нас. Благослови нас в служении, Господь, подними нас Духом Твоим Святым, Господь, чтобы мы шли и приносили плод во имя Твое, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молим Тебя, Господи, мы просим Тебя, благослови. Господи, благослови остаток дня нашего, Господь. Благослови, Господь, все наши общения, все контакты, Господь. Благослови всякие размышления, Господь, и молитвы во имя Иисуса Христа. Благослови завтрашнее богослужение, Господь. Помажь Духом Твоим и силою, Господь, каждого проповедующего, каждого служителя, каждого пастора во имя Иисуса Христа. Благослови, чтобы Слово Твое было, Господь, помазано, Господь, приправлено солью. Дух Святой, просим Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови нас, Церковь Твою. Благослови нас, Господи, там, где мы находимся. Благослови нас больше Духом Твоим Святым. Благослови нас, Господь. Господь, излей Дух Твой Святой во имя Иисуса Христа. Крести Духом Святым со знамениями иных языков тех, Господи, кто еще не пережил этого, Господь. Я знаю, как, Господи, это